«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
На эхе Москвы программа «Цена революции». Наш гость из Петербурга, профессор, доктор исторических наук Борис Колоницкий. Говорим сегодня о судьбе Александра Керенского, прожившего 17-й год на пике карьеры и за полгода удостоившегося и всенародной любви, и ненависти. Добрый вечер, Борис Иванович.
Здравствуйте.
Хотел спросить, что заставило вас взяться за работу об Александре Керенском? Есть ведь еще несколько его биографий, уже опубликованных в последнее время.
Ну, вы знаете, я пишу, то есть написал уже книгу, которая должна выйти в будущем году, но это не биография Керенского. И биография его меня интересует менее. Меня интересует отношение людей к Керенскому, в первую очередь, в 1917 году. И мне кажется, что через это отношение видны некоторые процессы, существенные политические, культурные того времени. Было несколько причин, почему я довольно давно стал интересоваться Керенским. Одна из причин была такова: язык поклонения политическому вождю в 1917 году странным образом напоминает язык такого высокого сталинизма. То есть уже в мае 1917 года, когда Керенский стал военным министром, Станиславский, Немирович, Данченко, коллектив Московского художественного театра обращается к Керенскому с таким восторгом и в таких словах, которые очень напоминают обращение деятелей советской культуры к Сталину, буквально. То есть этот язык почитания вождя вырабатывался в это время и вне аппарата террора. Я не хочу сказать, что сам Станиславский, Немирович, Данченко сочиняли этот текст, но они дали свою подпись, то есть укрепили такой язык своим авторитетом.
То есть вы хотите поизучить вот эту почву, на которой потом вырастало поклонение диктатору, да?
Ну, это может быть слишком прямо. Я пытаюсь изучить, как в условиях радикальной антимонархической революции, которая табуировала многие понятия языка почитания власти, в течение очень быстрого времени возникает культ вождя-спасителя.
А вождя действительно ждали вот такого вот единственного и неповторимого, получается?
Ну, сложно сказать, ждали или нет. И мне сложно найти источники и метод, который мог бы говорить о длительности такого ожидания. Но, как я писал уже в других своих работах, одна из причин февраля, на самом деле, это не развитие демократического сознания и даже не развитие антимонархического сознания, а невозможность поклоняться именно этому монарху, потому что Николай II совершенно не соответствовал и монархическим ожиданиям политического лидера.
А в чем он был неправильно? Давайте напомним тогда.
Ну, понимаете, один мой любимый источник – это дела по оскорблению членов императорской семьи. И очень интересно посмотреть, как люди оскорбляли царя, царицу, других членов царской семьи. Но вот Николая II очень часто характеризовали дураком. Вот, ну, царицу, например, дурой никто особенно не называл. То есть Николай II, я бы так сказал, он воспринимался как профессионально непригодный, не готовый к исполнению, неубедительный в исполнении своих монархических обязанностей. Не подготовил страну к войне, занимался совершенно не тем.
Хорошо. Давайте мы теперь все-таки возьмемся за биографию Александра Федоровича Керенского. Родился он в Симбирске. И вот, собственно, может быть, несколько слов о его родителях. Как они повлияли на формирование будущего премьер-министра России и Российской Республики?
Ну, очень многие историки сравнивали Ленина и Керенского. Оба родились в Симбирске. Родители служили, отцы служили по ведомству Министерства народного просвещения и сделали карьеру. То есть Илья Николаевич Ульянов и Федор Керенский сделали эту карьеру, дослужившись до генеральских чинов.
Статских.
Да, действительно статский советник. Ну, в гражданском ведомстве генеральские чины.
То есть это генерал-майор, вот отец, как бы генерал-майор.
Ну да, 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 да. Керенский еще более потом, Керенский-старший, был удачлив в своей карьере. Он был инспектором народных училищ Туркестанского края. Значительную часть своей молодости и юности Керенский провел в Ташкенте, и там он закончил гимназию. Родители были у Керенского консервативными людьми, и тут нельзя сказать, что родители повлияли на его радикализацию. Скорее повлияла атмосфера обучения в Санкт-Петербургском университете. Он сменил факультет, в конце концов закончил юридический факультет, как, кстати говоря, и Ленин. Тот же факультет того же университета. Но вот университетская среда и очень развитая среда такой радикальной интеллигенции Петербурга очень сильно на него повлияла. И его жена Ольга Львовна Барановская, она вот представительница вот этой группы. Очень радикальная в некоторых отношениях. Может, и радикальнее, чем сам Керенский.
Скажите, а вот Ташкент, вот эта жизнь в Туркестане тоже, опять же, было ли какое-то влияние? Можем ли мы это увидеть? Все-таки это были новообретенные Россией завоеванные колонии, собственно. И вот вообще интересно, как он относился к этой колониальной политике?
Хорошо относился, да. То есть, с одной стороны, он, конечно, политически корректен и защита национальных меньшинств. И впоследствии, когда было вот это ужасное восстание 1916 года в Казахстане и в Средней Азии, Керенский, несмотря на болезнь, поехал расследовать эти события. И, как водится, во всем обличал царизм. То есть, вот защита национальных меньшинств была очень важной частью его политических убеждений. Вместе с тем и в его воспоминаниях мы можем встретить такое умилительное отношение к прошлому. Такая империя, которую мы потеряли, или не совсем потеряли.
То есть очень позитивно.
Позитивно. Россия принесла культуру, цивилизацию, все было хорошо. Вот, ну, там царизм неправильно себя вел. Но вот если бы не скорректировать, то империя была бы еще и лучше.
То есть он был такой культурный империалист в таком европейском смысле, типичный для того времени.
Он был империалист, безусловно. Он был державник и сторонник империи.
То есть мы не можем сказать, что он там поддерживал каких-то сепаратистов и вообще выступал за роспуск империи, чем занимался Владимир Ильич Ульянов-Ленин.
Ну, Владимир Ильич Ленин, с одной стороны, тактически, когда надо, выступал за роспуск империи, но практически в ходе гражданской войны он заново сколотил, ну, конечно, не он, а с большой командой энергичных импровизирующих людей, он сколотил империю на новых основаниях, таких, что она существовала дольше, чем некоторые другие империи. А в некоторых отношениях еще и существует.
Вот если мы будем говорить все-таки о событиях молодости Керенского, что повлияло прежде всего на его политическую ориентацию? Ну, в конце концов, можно же было делать карьеру в государственном аппарате, пойти на службу. Почему он выбрал, так сказать, путь человека свободной профессии, помощника присяжного поверенного?
Обаяние культуры радикальной интеллигенции. Эта среда притягивала и придавала жизни какой-то особый смысл. Да, правда, он не пошел на государственную службу, он не пошел по пути адвоката, который зарабатывал большие деньги. То есть я не хочу сказать, что он бедствовал. Некоторые современники и сам он говорили о сложном материальном положении, но иногда они преувеличили его из тактических соображений. Но, конечно, карьера политического адвоката была выбрана им не из-за гонораров.
А из-за чего? Убеждения? Откуда взялись эти убеждения?
Честолюбие. Честолюбие, потому что, как вам сказать, в России было, ну, по крайней мере, до октября 1905 года, но и в значительной степени потом, мало таких возможностей для открытой политической трибуны. То есть вот политический адвокат, успешный, удачный, имел возможность открыто иногда заявлять о своих политических убеждениях и защищать не только своих подзащитных, но и их убеждения. И Керенскому эта роль необычайно нравилась. О нем говорили так. Ну, он, конечно, замечательный юрист. Если вы хотите яркого выступления, это Керенскому. Если вы хотите точное оправдание клиента, то вот тут мы гарантировать ничего не можем. Потому что для Керенского было очень важно скорее убеждать, защищать политическое убеждение, чем собственного конкретного человека и добиваться о смягчении приговора. Но многим его подзащитным это как раз и нравилось. И для них выступление на суде было не только защитой, да, но и атакой. Атакой на существующий
суд. То есть такой момент славы, да?
Конечно. Вот Керенский необычайно честолюбивый человек. Был с молодости и всегда оставался им.
А действительно ли он мечтал в какой-то момент о карьере актера и даже в каком-то любительском театре играл, что ему потом помогло?
Он действительно брал уроки пения, мечтал о карьере оперного певца. Ну и известные опубликованные его письма родителям из Петербурга, и он подписывал иногда с долей шутки: «Будущий актер императорских театров». Вот. И, конечно, хорошо разработанный, поставленный голос очень ему помогал в 1917 году, когда ему действительно приходилось выступать на лучших театральных площадках страны, но и перед огромными аудиториями на улицах, площадях.
А был ли Александр Федорович Керенский успешным адвокатом все-таки? Вот вы сказали, что он мог произнести яркую речь. А вот есть ли у нас доказательства, что он действительно оправдывал людей, вот смог добиваться в открытом суде, так сказать, успеха?
Мы можем говорить о некоторых его успехах. Ну, это зависело и иногда, и в том случае, если был суд присяжных, от настроения присяжных, от многих обстоятельствах. Ну, вот первый его процесс, его случайно вызвали, потому что никого не было. Он выехал в Эстляндию и защищал эстонских крестьян, участвовавших в разгроме имения азейского помещика. Многих оправдали. И, ну, как бы, эстонцы принесли ему серебряный кубок в знак признания. То есть первое же его дело было и юридическим успехом. Если говорить о больших успехах, то это дело, ну, там не только он защищал, был процесс армянской революционной партии «Дашнак Цутюн». И, в общем, это была победа защиты. Более того, они выявили, что следствие участвовало в подлоге. То есть, очень, так сказать, прижали власть. И начальство этого следователя, чтобы вывести его из-под удара, объявило его не вполне умственно полноценным. В общем, что-то такое зашло. Я не отвечал за свои поступки. Но для оппозиции и для защиты этот процесс был, конечно, победы. Так что умел, да.
Скажите, а вот его связь с революционным движением, собственно, когда она началась?
1905 год. Он, ну, как и многие другие, это шок от расстрела 9 января. Он помогал жертвам, в том числе юридически, как доброволец. Затем краткий энтузиазм после манифеста 17 октября. Об этом он пишет, и похоже, что не врет в данном случае. Вот. Но потом радикализация. Он даже предложил себя в качестве добровольца для участия в террористической деятельности. И, похоже, этого не случилось, потому что АЗФ отверг его кандидатуру по каким-то причинам. Но несмотря на это, он участвовал в издании журнала эсеровской ориентации, был арестован полицией, и у него были обнаружены листовки и пистолет. Но и вот этот арест был очень важен для его карьеры, потому что до этого момента в радикальных кругах к нему относились с некоторым опасением, потому что слишком связан с бюрократическими кругами, отец достаточно высокопоставленный чиновник консервативных убеждений, как бы не свой для радикальной интеллигенции. Но посадили, в тюрьме держался уверенно, смело. Когда вовремя не предъявили ему обвинения, закон знал, объявил голодовку. Его выслали в Ташкент. Затем, используя семейные связи, он вернулся в Петербург. Но то, что вернулся в Петербург, используя семейные связи, это было меньше известно. Но вот такое доблестное с точки зрения политической этики радикальной интеллигенции поведение во время ареста, как он писал, по-моему, он писал так: «Я заслужил свои шпоры». То есть, ну, вот, был принят в орден. Да.
Но в партию эсеров он не вступил? Как вот эта его партийность все определялась?
Ну, вы знаете, ну, партия... мы смотрим на все партии через историю КПСС.
Через партбилет.
Да, там рекомендация, партийный билет. Он примыкал к эсерам. Я бы сказал это так и сочувствовал им. Но в Государственную Думу он прошел от группы трудовиков, потому что эсеры бойкотировали эти выборы, они считали неправомочным участвовать в них. Но вообще-то нужно сказать, что от выборов Керенского в Государственную Думу эсеры выиграли, потому что контакты с партией он не прерывал, а ресурс и возможности депутата Думы — это был полезный ресурс.
Это, по-моему, в 2012 году, да, его избрали?
В 4-ю Государственную Думу.
Да. А как его, собственно, выдвинули? Кто, что? Там же нужно было, по-моему, ценз иметь, имущество и так далее.
Ой, слушайте, там была такая история. Выдвинули его трудовая группа. Некоторые представители трудовой группы были его подзащитными, он защищал. То есть, это тоже к вопросу о создании каких-то сетей. Многие интересные люди были его подзащитными. В том числе, кстати говоря, некоторые большевики. Но вот эти представители трудовиков предложили ему. Выбрали город Вольск, Саратовской губернии, имевший репутацию красного, так сказать, города, то есть довольно левое. Купили ему там домик. Или он сам купил. Ну, какие деньги были, наверное, собраны. Купили домик, и он имел возможность пройти от выборщиков Вольска в губернское избирательное собрание. Ну, там он прошел и представлял Саратовскую губернию. И некоторые его ошибочно называли саратовским адвокатом.
Хорошо. А как вот Керенский использовал трибуну в Государственной Думе до войны? Ну вот, как говорят, знаете, эпоха реакции, бессмысленно участвовать во всяких парламентах и прочее. Вот что он реально делал?
Реально, я бы сказал, в большей степени он использовал Думу как трибуну. И многим этот парламентский стиль... этот стиль выступления Керенского не нравился, потому что он не походил на корректные деловые обсуждения, на деловую речь. Его цель была мобилизация общественного мнения и атака на режим.
И самореклама, наверное?
Ну, мы можем назвать это саморекламой, но не только самореклама, потому что он обозначал определенный политический вектор, обозначал позицию левых радикалов.
А насколько он сотрудничал, скажем, с теми же социал-демократами? Там же были меньшевики и большевики, у них была как бы своя группа.
Ну, в некоторых отношениях они сотрудничали. Они сотрудничали и впоследствии, потому что когда вот пятерку большевистских депутатов арестовали в 1914 году, то Керенский был одним из тех, кто организовал их юридическую защиту. Они сотрудничали, но тут еще какие вещи? Вот Чхеидзе, допустим, лидер меньшевистской фракции в Государственной Думе, он не был хорошим, ярким, честолюбивым оратором, каким был Керенский. И поэтому Керенский становился, ну, самым известным среди левых. Это было важно. Но сотрудничали они и по другим линиям. Вы говорили о том, что Керенский не был определенным противником империи. Вы знаете, Керенский не партийный человек в принципе. Он тактик. И в этом его ценность. Он редкий для России человек, умеющий создавать разные компромиссы. И его не очень жесткие идеологические партийные привязанности и симпатии позволяли ему делать. Это такая необычайная идеологическая пластичность. Его называли политическим импрессионистом. И один из смыслов, который вкладывался в эту характеристику, он стремился создать широкие коалиции. Он стремился создать широкие коалиции, потому что вот во время Первой мировой войны главная задача, с его точки зрения, ликвидация самодержавия. И ради этого нужно создать коалицию всех сторонников войны, противников войны. И он мог говорить со всеми, очень корректируя и редактируя свою речь в зависимости от аудитории, до такой степени, что иногда это могло казаться и беспринципностью. И, может быть, и так оно и было, но это очень важные тактические способности. То есть до февраля объединение всех сил, которые были бы направлены на свержение монархии. После февраля объединение, создание максимально широкой коалиции.
Коалиция все-таки кого с кем? Вот если говорить о периоде, скажем, предвоенном, ну вот, условно говоря, с кем он блокировался? Дело в том, что я, насколько помню, когда уже создавался прогрессивный блок, трудовики в него не вошли.
Трудовики в него не вошли. Они критиковали слева, и позиция прогрессивного блока критиковалась Керенским как недостаточно решительная и недостаточно радикальная. Но со многими людьми, вошедшими в прогрессивный блок, Керенский сотрудничал. И что было очень важно для такой тактики и для него лично, Керенский занимал очень важную позицию в предреволюционное время. С одной стороны, он был депутатом Государственной Думы, человеком публичным, человеком ресурсным, которого, в частности, защищал еще депутатский иммунитет. Его не могли арестовать и не могли осудить. Это было очень важно. С другой стороны, Керенский был связан и с подпольем. С различными подпольными группировками. Но в первую очередь с неонародническими. Там, ну, в частности, и с эсэсерами. И он тоже помогал им, используя свой ресурс, используя свои контакты, помогал им и финансово. И вот это пограничье легальной и нелегальной деятельности было очень важно.
Насколько я помню, у депутатов Государственной Думы была неприкосновенность еще их жилища, они могли там какие-то сходки проводить, в общем, безнаказанно.
Я врать не буду, я не помню о жилище, но факт тот, что какие-то собрания партийные и межпартийные проходили на квартире Керенского неоднократно. Вот. Но, понимаете, такая позиция, с одной стороны, была для него важна, но, конечно, она делала Керенского необычайно источником и для секретной полиции, потому что внедряли людей в его окружение, следили за его квартирой. Конечно, сам он передвигался необычайно быстро, он такой лихорадочный человек, и он получил кличку от агентов наблюдения «Скорый». Такой быстро бегал он всюду. Но вот всякие вот эти радикальные люди, легальные или нелегальные, они к Керенскому летели как светлячки, знаете, на лампу. И, конечно, полиция смотрела, кто там к нему прилетал. Так что это создавало некоторые возможности и для тайной полиции.
Скажите, ну вот была еще история до войны с расследованием Ленского расстрела. Вот опять же, Керенский на этой истории что-то заработал?
Политический капитал, да, конечно. Да. То есть, понимаете, вот это совершенно ужасная, скандальная история, которая способствовала политической мобилизации. Была послана правительственная комиссия, которая, кстати говоря, работала корректно и профессионально. Но общественность заявила о том, что не доверяет. Были собраны деньги по подписке. И группа радикальных адвокатов, которая пользовалась доверием общественности, была послана туда. Керенский был одним из ее лидеров. он поехал, и это, конечно, способствовало его популярности, известности и некоторым связям важным впоследствии. В частности, во время поездки в Сибирь он познакомился с Екатериной Константиновной Брешко-Брешковской, и это сотрудничество было важно для него и в 17-м году, и для нее.
Ну вот начинается Первая мировая война. Собственно, какова была позиция Керенского и трудовиков вот в начале этого политического кризиса, перед принятием решения, после принятия решения об объявлении войны Германии?
Вы знаете, вот тут я вновь хотел бы сказать о пластичности Керенского, потому что он выступал на первом заседании Государственной Думы и построил свою речь так, что заслужил даже аплодисменты некоторых правых. Но вместе с тем эта речь была построена так, что она могла читаться и как послание совершенно допустимое для левых. Это, вот это колоссальное умение его быть как бы вот своим, казаться своим в разных лагерях, оно совершенно удивительно. То есть, с одной стороны, он там сказал про правящие классы и их ответственность за происходящее, но с другой стороны, он говорил, он не выступал как противник войны. Некоторые считали его циммервальцем, то есть сторонником конференции международной социалистической противников войны. Тут тоже нужно сказать, что Керенского иногда очень заводила риторика, он ее умело использовал. И он как бы использовал язык циммервальдизма, но вместе с тем никогда он циммервальдистом таким не был. Керенский не выступал за прекращение войны. Он выступал против режима, ведущего в войну. Но это давало ему возможность говорить и со сторонниками, и с противниками продолжения войны.
Был ли он искренен, считая, что там, в 15-м году, что революция может приблизить победу над Германией и Австро-Венгрией? Ну, вот как можно во время войны свергать правительство, точнее, ну, самодержавие и так далее, удивиться, так сказать, современник?
Удивиться современник нынешний, вы имеете в виду?
Да, сейчас. Конечно.
Ну да. Если вырваться из контекста, то да. Но, во-первых, период Первой мировой войны, он на самом деле делится на несколько важных этапов. И ресурс первоначальной патриотической мобилизации в разных странах, не только в России, был выработан. И современные историки, которые изучают не только Россию, говорят о задаче ремобилизации. Да?
Это к какому времени?
До 16-го года. До 16-го года. То есть вот какой-то кризис начинается. Ну вот такой наивный энтузиазм первых недель войны, когда всем казалось, что война закончится быстро, и все считали, что она закончится их победой. Это закончилось довольно быстро. Вот задача ремобилизации. Потом, многие люди в стране совершенно искренне верили, что это правительство не может вести войну эффективно. В 15-м году нет снарядов, нет винтовок, нет самых необходимых вещей и прочее, прочее, прочее. В 16-м году ситуация улучшилась, но была все равно достаточно сложной по различным параметрам. Итак, многие считали, что правительство и монарх ответственные за сложившуюся критическую ситуацию. Но более того, о чем я писал в своей предыдущей книге, все большее количество людей, при этом достаточно, казалось бы, информированных и серьезных, считали, что режим предательский. Режим предательский, что царь готовит сепаратный мир с Германией, что царица симпатизирует немцам, а может быть, даже является и немецким агентом, что в стране побеждает так называемая германская партия, которая хочет заключить мир. Это были распространенные представления, и поэтому я ответил на ваш вопрос. Почему?
А я думаю, что мы просто здесь сделаем небольшую остановку и с Борисом Колоницким поговорим после недолгих объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов, доктор исторических наук Борис Колоницкий. У нас в студии мы говорим об Александре Керенском и о его судьбе в революции, но до революции мы пока не дошли. И, собственно, вот я хотел вас спросить о таком как раз политическом феномене, как распутинщина. Какую-то роль в борьбе с ней сыграл Керенский?
Ну, да, да. То есть, ну, для Керенского Распутин, может быть, был не таким шоком, как для многих монархистов, потому что Керенский по своим политическим убеждениям ничего от этого режима и не ожидал хорошего. Но Керенский способствовал, да, обличению распутинщины, и, похоже, на каком-то этапе он и сам верил в некоторые слухи относительно явно преувеличенного влияния Распутина.
Скажите, а вот был ли Керенский в это время уже членом какой-то политической такой закрытой организации? Некоторые называют это масонскими ложами или политическим масонством. Что это было такое? Вот, и в нем, ну, был ли Керенский активным участником какой-то такой структуры?
Керенский был участником организации, которую я бы назвал элитарным политическим тайным надпартийным объединением. Наверное, так его можно характеризовать. И среди историков не существует какого-то единственного мнения относительно роли масонов в движении, ну, или этой организации, которую мы упрощенно называем масонской, в движении Керенского. Некоторые говорят, что масоны сделали Керенского. Я бы к этому относился осторожно, потому что очень известным общественным и политическим деятелем Керенский стал до вступления в эту организацию. Но она была для него важна. Какое-то время он был генеральным секретарем этой организации, и некоторые исследователи ее говорят о новом периоде этой организации, тогда, когда Керенский к ней подключился и ее возглавил. Но существует дискуссия относительно принадлежности тех или иных политических деятелей к масонству, но многие близкие политические друзья Керенского, по всей видимости, к ней принадлежали.
А, например, кто?
Ну, мы вполне определенно можем говорить о Николае Некрасове, ну, грубо говоря, левом кадете, который был близким политическим сотрудником Керенского. Весьма возможным было, хотя некоторые ставят под это под вопрос, Михаил Терещенко.
Будущий министр иностранных дел.
Министр финансов и министр иностранных дел временного правительства, представитель очень богатой киевской семьи. Чхиидзе, о котором мы сегодня говорили.
Меньшевик.
Да, меньшевик, лидер меньшевиков в Государственной Думе, впоследствии председатель исполкома Петроградского совета. Так что ну, некоторые люди, безусловно, были. Ну вот человек, который сменил Керенского на посту генерального секретаря, Александр Яковлевич Гальперн, он был впоследствии управляющий делами временного правительства после Набокова. Так что, ну, связи эти, я думаю, нельзя отрицать, но не нужно преувеличивать.
А значит, что они делали?
А политические консультации, координация действий. Иногда даже, насколько я понимаю, ну, мы можем это судить очень часто по воспоминаниям, а все мемуаристы врут, но насколько можно судить, даже решения принимались редко какие-то. Вот речь шла о каком-то координации, согласовании, но обмене информацией. Это было достаточно важно. И в некоторых случаях они смогли о чем-то, так сказать, неформально договариваться и влиять, в первую очередь, на общественное мнение.
О роли случайности. Вот я помню вот из биографии, Керенский довольно серьезно болел, у него были проблемы с почками. Могло ведь так случиться, что там, по здоровью он бы не смог стать активным участником революции?
Я бы поставил вопрос наоборот. По здоровью он стал активным участником революции. Действительно, у него была очень серьезная болезнь, туберкулез почки, и в Финляндии ему, по-моему, в 16-м году вырезали почку. Ну, даже по нынешним временам это очень и очень серьезная ситуация. И в Сурминке фиксировали болезненный вид Керенского. И он проявил, нужно сказать, немало мужество, энергию. Вот он поехал, как я уже говорил, в Среднюю Азию, еще больным человеком. И накануне февральской революции он ходил с палочкой, серое, болезненное, пепельное лицо. Но мне кажется, что это был один из мотивов деятельности для честолюбивого человека, которым был Керенский. Но я уже вот почти не жилец. Вот я должен что-то сделать перед смертью. И такое ощущение человека, который готов, ну, сжечь свечу своей жизни с двух концов, вот, вот мне, я так вижу Керенского накануне февральской революции, потому что он уже совершенно не думал о безопасности. Он говорил с трибуны Государственной Думы такое, что если бы революции не было, никакая бы депутатская неприкосновенность его не спасла. Он призывал де-факто к цареубийству.
Он сказал, что надо сделать то, что сделал Брут, по-моему.
Да, то, что сделал гражданин Брут.
А вот в этой кампании, которую вел Милюков, ну и другие во время сессии Государственной Думы в 16-м году, так сказать, такой дискредитационный по отношению к царю, собственно, какую роль Керенский сыграл?
Очень большую он сыграл. Его речи, так же, как и речи Милюкова, распространялись сам издатом, как мы знаем, по стране. И популярность была необычайно большая. Но тут тоже я думаю, что они друг друга заводили. Потому что вот этот необычайный ораторский успех Милюкова, когда он там 1 ноября...
«Глупость или измена».
Да, произнес эту речь, где рефреном шло «глупость или измена». Керенский в тот же день произнес тоже речь. И она тоже была довольно резкая. Но как Милюков он не прозвучал. Я думаю, что...
Он расстроился?
Я думаю, да. То есть, как я чувствую Керенского, ораторский успех был для него очень важен. Александр Исаевич Солженицын очень много уделяет этому как побудительному мотиву для деятельности Керенского. По-моему, писатель немного преувеличивает в этом отношении, но невозможно отрицать честолюбие ораторского Керенского. Это действительно. Он повышал градус выступления. Еще вот вы процитировали, нужно поступать как гражданин Брут. Он назвал существующий режим в стране оккупационным.
Какая современная лексика-то?
Лексика ее использовали по отношению к президентству Ельцина и сейчас и используется. Но вот он назвал существующий режим тогда в стране оккупационным, антинародным. Ну, и согласитесь, что это сильно.
А что он, собственно, кроме речей-то делал? Ведь там все время нарастали какие-то слухи о заговорах. Вот в этих заговорах, там, предположим, заговор Гучкова, он как-то участвовал или он был в стране?
Он был информирован, но, понимаете, вот этих слухов и о заговоре, и инициатив было столько много, что само по себе уже наводит на какие-то подозрения. Не может быть столько много успешных заговоров, о которых знают столько много людей.
Но Распутина-то убили в результате заговора?
Распутина убили.
И вот тоже об этом предварительно было известно, что пойдут убивать?
Очень многим, да. Но тут Керенский, по-моему, не участвовал, хотя мог что-то слышать, и слухи какие-то были. Но на его квартире в частности, ну и в других местах, проходили совещания левых организаций, в которых участвовали и большевики, и меньшевики, и эсеры, и представители радикальной интеллигенции неопределенной, и представители межрайонцев, различных других группировок, на которых согласовывалась какая-то общая линия ведения. И связь Керенского с активистами, которые действовали на улице, она была, конечно, очень важна для его роли во время февраля.
А была попытка как-то вот раскачать ситуацию, я имею в виду до вот этих беспорядков голодных, то есть какие-то забастовки организовать и так далее?
Были попытки, призывы, как мы знаем, организовать демонстрацию Государственной Думы в поддержку Думы. Она не была очень успешной.
Там человек 500 всего прошло.
Но она была маленькая, неудачная организация. Соответственно, разные даты использовались. Ну, например, 9 января 2017 года. Важным событием был арест рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета, где были такие правые меньшевики, оборонцы.
Кузьма Гвоздев, да, по-моему?
В частности, да.
А вот, кстати говоря, об этом военно-промышленном комитете и рабочей группе. Вот есть некоторые исследователи, ваши коллеги в Петербурге и не в Петербурге, которые считают, что это как раз и был, собственно, штаб будущей революции, так сказать, вот центр заговора, и на самом деле реальное, так сказать, руководство всем процессом, который пошел в феврале, оно шло именно оттуда, через вот такую сетевую структуру, вот во главе с этим Кузьмой Гвоздевым.
Ну, я бы сказал так. Мы недооценивали, наверное, роль рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета, хотя некоторые исследователи истории меньшевизма вполне себе об этом писали. Но я думаю, что это повторение такого структуры исторического сознания, который у нас в головах существует под влиянием истории КПСС, когда мы говорим о каком-то одном центре, руководящем центре. Центров было много. И каждый из них проводил какую-то свою линию. То есть это такая очень сложная симфония революции, и ни один музыкант ее исполнял. Это было сложно. Вообще это связано с другим вопросом о стихийности и организованности во время февральской революции. Это очень такая давняя дискуссия, в разное время имевшая разные смыслы и распространенная не только в российской историографии, но и в зарубежной. Кто-то говорит организованная революция, одни говорят про масонов, другие говорят про большевиков. В советское время, естественно, преувеличивалась многими историками роль большевиков в февральской революции.
Потому что теперь вот Гучков и этот комитет.
Сейчас, ну, одни говорят про Гучкова, другие говорят про рабочую группу, третьи говорят про масонов, четвертые говорят про англичан.
И все правы.
И все правы. В какой-то степени. Правы, если, понимаете, как вам сказать, если вот деконтекстуализировать и знать, изучать какого-то одного актора, то, конечно, мы. Но, понимаете, у меня свой аргумент. В общем-то, их два. Во-первых, не надо противопоставлять стихийность и организованность. И современные социальные социологи, которые изучают массовые движения, общественные движения, они такую оппозицию не используют. Она, в общем-то, искусственная. В жизни так не происходит. Второй момент. У меня совершенно очень важный аргумент. Как мы можем это исследовать? Ну, находить свидетельства современников. Ну, одни говорят одно, одни говорят стихийно, другие говорят организованно. Найдем еще 20 свидетельств стихийности и 25 организованности, что это изменит, собственно. Более имеет смысл посмотреть на природу движения. Важнейший момент в ходе революции, историки спорят, когда она началась, не будем в это влезать, но важный очень момент 23 февраля старого стиля, 8 марта нового стиля. Куда пошли демонстранты? Они пошли на Невский проспект.
Ну, а куда было им еще идти? Главная улица.
Вот отлично. Вот вы ответили на вопрос, и мой коллега, к сожалению, покойный Рафаэл Соломович Ганелин, когда я с ним говорю, куда они пошли? Они пошли туда. Почему они туда пошли? Потому что Невский проспект – это было традиционное место заявления себя. В том числе и традиционное место...
Ну, и до Дворцовой площади дойти.
А вот они не дошли на Дворцовую площадь. Mm-hmm. Они не пошли на Дворцовую площадь. Они пошли на Невский проспект.
То есть, не 905 год.
Да, ну, 905 год другая как бы ситуация. Они шли на Невский проспект. Почему? Потому что это была городская традиция организации протестной акции. Хочешь заявить о себе, иди на Невский проспект. Если бы это была организованная акция, как пишут некоторые историки. Вот логично, что бы они сделали?
Почту, телеграф, штаб какой-нибудь занять.
Вы все знаете, вот все в нашей стране знают, как организовать государственный мир. Почта, телеграф, там вокзал.
Ну, Владимир Ильич же нам все объяснил когда-то.
Мы все, ну, сначала Владимир Ильич, а потом советская система образования. Нам все объяснили. Они идут с Выборгской стороны. Буквально они переходят Неву, и там находятся называется Государственная Дума, куда вроде бы некоторые их призывают идти, но они идут не туда, они идут...
Да она ж ничего не решает, Государственная Дума.
Ну, как вам сказать, вот оказалось же важным и тоже решала, но, как вам сказать, вот организовывала городская политическая традиция во многом февральскую революцию. То есть я не хочу снижать значение многих центров.
Так значит, может быть, это была сначала не революция, а манифестация недовольства.
Сначала это было и была манифестация недовольства, но когда она стала общегородским событием, а общегородским событием она стала, когда демонстранты пришли на Невский проспект, это стало чем-то большим, чем выражением недовольства.
В общем, беда, что у государя-императора не было радио и телевидения, чтобы обратиться к этим демонстрантам и сказать: друзья, хлеб подвозим, погуляйте немножко по Невскому и расходитесь, будем защищать Отечество потом.
Вы цитируете буквально самого Керенского, который в эмиграции говорил: если бы у меня было телевидение, то большевики не пришли бы к власти. Сильно в этом сомневаюсь.
Хорошо, давайте теперь о Керенском вернемся. Собственно, вот что происходит действительно там 23 февраля, первые дни непонятно чего, народной манифестации и революции, где находится будущий герой, будущий премьер?
Большей частью он находится в здании Таврического дворца, где, я не знаю, как он выжил в эти дни, потому что он буквально не ест, не спит. Иногда он падает в обморок, вот как-то вот восстанавливается за какие-то минуты, потом опять бегает. Как больной человек мог это пережить, я не знаю.
Говорят, за ним кто-то бегал из помощников и подносил ему что-то понюхать. Но это, правда, некорректные мемуаристы пишут, не любящие его.
Вы знаете, я думаю, что это действительно Керенский на каком-то этапе употреблял наркотики. Но отношение к наркотикам было в это время, в то время совершенно иным. Некоторые из них считались медикаментами. Если посмотреть внимательно переписку царя и царицы, то там тоже есть советы такого рода. Ну, вот, ну как, вот, ну, плохо себя чувствуешь, ну, прими таблеточку, вот, и полегчает. Как же. Отношение к наркотикам историчное определяется в разных культурах, в разные времена по-разному.
Скажите, ну, вот Керенский в эти дни, он был, как говорится, на баррикадах? Или он сидел в своем кабинете и принимал разные делегации, там, что он делал?
Вот сидеть он точно не мог никогда и нигде. Вот сидеть — это не про Керенского. Он бегал бешено по Таврическому дворцу, и там как бы многое что важное происходило. И решающий момент — это 27 февраля, когда у Таврического дворца собрались большие толпы солдат, и была уже стычка с охраной Таврического дворца, то есть резиденции Государственной Думы. И Керенский ввел этих восставших солдат как так называемый революционный караул. И это, знаете, вот Рубикон был перейден здесь. Потому что во время войны возглавить не просто действия против правительства, а вооруженный мятеж — это была точка.
Ну, точка. Но он же не пошел захватывать какие-то здания, он как бы нейтрализовал, наоборот, этих восставших как-то так.
Ну, как вам сказать, как смотреть? Он, нейтрализовал? Он посылал группу вооруженных людей для выполнения различных действий. Ну, например, для ареста сановников старого режима.
Но это чуть позже. В дни, действительно...
27 февраля.
До 27 февраля. Все-таки кто-то же ходил по улицам, стрелял, пытался занять какие-то правительственные здания, оказывал сопротивление тем войскам, которые были на стороне режима. Значит, кто-то это организовывал? Или это вот совсем оно само собой все получалось?
Оно получалось не совсем само собой. Конечно, потому что существовали разные группы. И о многих группах мы ничего не знаем и никогда не узнаем, честно говоря. Потому что февральскую революцию, ну, например, невозможно себе представить без действия различных преступников или различных криминализированных групп подростков. Ну, например, да? Ну, вот идет толпа подростков и крушит витрины. Ну, полиция пытается как-то их утихомирить, иногда успешно. Они кто? Революционеры, не революционеры. Преступники, которые используют ситуацию в своих целях.
Кто-то поджигает суд.
Кто-то поджигает помещение мировых судей, где лежат какие-то документы, которые, ну, лучше бы, чтобы они не существовали для кого-то, да, штурмы каких-то других там полицейских участков и прочее, прочее, прочее. Керенский что делает? Он до 27 февраля. Он, во-первых, участвует в совещаниях различных групп, в том числе и подпольщиков, где, как я уже сказал, они пытаются что-то координировать. Вторая вещь, которую он пытается постоянно делать, он постарается перетянуть Государственную Думу не то чтобы на сторону вот этих все более агрессивных манифестантов, но он пытается их связать. Да, вот он пытается, и в конце концов, в общем, это удается. Я не хочу сказать, что это он только делает, но его роль в этом тоже довольно велика.
Ну, и вот, собственно, вот этот ключевой момент. Там создается Временный комитет Государственной Думы, то есть фактически штаб, так сказать, вот этого переворота. Опять же, где место Керенского? Он там или он еще создает вот этот Петросовет?
Керенский не создает Петросовет. Керенский действительно входит во Временный комитет Государственной Думы и способствует созданию Петроградского совета сначала рабочих депутатов, потому что, ну, что как бы происходит? К нему обращается группа известных ему радикалов, интеллигентов. Говорит, да, вот мы хотим создать совет. Он говорит, замечательная идея. Помогает им получить комнату. И дальше они уже действуют самостоятельно. И они создают временный исполнительный комитет, куда его избирают товарищем, то есть заместителем председателя исполкома. Он становится формально заместителем Чкеидзе. И, как бы сказать, политически эта позиция довольно важная. И во Временном комитете Государственной Думы, и в Петроградском совете.
А параллельно создается Временное правительство.
Временное правительство создается потом в результате переговоров Временного комитета Государственной Думы и Петроградского совета. И тут его роль достаточно велика. А дальше следующий маневр. Он входит во Временное правительство в качестве министра юстиции. Совет Петроградский принимает решение не входить, но Керенский через голову лидеров советов обращается напрямую к делегатам, рядовым, с пылкой речью, и они одобряют его деятельность, и он благодаря такому маневру, который он потом использовал неоднократно, делает то, что нужно. Он в период двоевластия, он в каждой из этих властей находится.
То есть вот это вот момент, когда Керенский, собственно, становится одной из ключевых фигур 17-го года. Как мы можем сказать?
Я бы сказал, что он становится такой фигурой с 27 февраля. 27 февраля его роль очень велика. Его роль в организации различных групп, одну из комиссий, которая вот, ну, между Петроградским советом и Временным комитетом Государственной Думы называли комиссия Керенского. То есть там и офицеры, которые забегают в Государственную Думу, и активисты, которые, ну, на самом деле, это такое что-то такое штаб. Если использовать эту риторику событий в то время.
Ну, еще я так понимаю, что он срывает возможность принятия, так сказать, престола Михаила, правильно?
Ну, честно говоря, в этот день мало кто защищал монархию на этих совещаниях. Да, Павел Николаевич Милюков защищает, и сейчас, когда некоторые мои коллеги говорят о том, что кадеты были, по сути, республиканцами, ну, не стоит забывать, что последним защитником монархии и наиболее серьезным был Павел Николаевич Милюков, потому что он понимал, что монархия, какой бы она ни была, это важный символический ресурс.
А Керенский?
Керенский республиканец. Керенский республиканец, но, как я уже сказал, и никто и из монархистов других, даже тех, кто, казалось бы, поправее Милюкова, монархию не защищает, потому что все кожи чувствуют, насколько радикально улица в это время. То есть судьба монархии решалась не только на этих заседаниях политической элиты, но и на улицах. Потому что вот этой разъяренной толпе уже сказать, что будет монарх, это могло привести к непредсказуемым событиям.
У нас в студии «Эхо Москвы» был Борис Колонецкий, профессор, доктор исторических наук. Мы говорили об Александре Кирцком, и в следующей программе продолжим этот разговор.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.